Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня Вадим Савицкий, автор канала «Когнитивный надзор». Вадим, привет.
Всем привет, Лиза, большой привет. Спасибо за приглашение.
Всегда рада, всегда приятно. Начать хотелось бы, наверное, с самой большой темы последних, ну, последней чем недели. Это происходящее в Курской области. Мне бы хотелось посмотреть на это с точки зрения позиции пропаганды. Ты наверняка наблюдал за тем, как это освещается, как это подается. Какие главные тезисы ты мог бы выделить?
Затем, как это не освещается, и затем, как это не подается, скорее.
Нет, подожди, ну как-то же оно освещается, как-то оно
безусловно, но
затрагивается.
Мне кажется, что основная линия как раз-таки в том, чтобы просто не обращать на это внимания. Можно конструировать альтернативную реальность довольно долго, но в какой-то момент появляются такие события, которые, вот как их ни преподнеси, они выглядят ужасно. Вот с какой стороны на них ни взгляни, очень трудно выдать их за что-то замечательное и чудесное. Когда иностранная армия впервые за много десятков лет, я так понимаю, ну там есть некоторый спорный момент, да, но в основном все-таки принято говорить, что с 45-го года впервые заходит на территорию страны и захватывает какие-то населенные пункты, каким образом можно это представить как что-то прекрасное? Ну, в принципе, никаким. Можно представить это как что-то незначительное. Это единственное, что можно сделать. Да? То есть, если в случае с тем, что происходит на территории Украины, там можно выдать это за что-то хорошее, то тут за хорошее уже, ну просто вообще невозможно. За незначительное, ну, как-то можно. Вот, исходя из этого, по всей видимости, предпринимаются такие меры, как объявление это... Точнее, объявление режима контртеррористической операции, да, ну вот я так понимаю, что много разговоров шло о том, объявят ли все-таки официально войну, перейдут ли от режима СВО к режиму войны на государственном уровне, не перешли, по всей видимости, одной из причин является именно пропагандистская, ну, информационная, можем ее так назвать, да, то есть вопрос подачи информационного освещения событий. И если объявляем войну, это значит совершенно переходим в другой формат и информационный. Если говорим, что это КТО, ну, это СВО, КТО, тут все.
Какие-то буковки непонятные.
Я недавно находил у себя в старой-старой переписке во ВКонтакте, когда я учился в школе, у меня подруга скидывала с урока, видимо, ОБЖ, на который я не пришел, по болезни, наверное, фотографию схемы на доске. Там было написано, значит, ГО и ЧС, и там дальше какие-то стрелочки ГО, ПРТ, ТРК, СТВ, ЧС, и там еще вот такие вот схемки. Из этого совершенно ничего... И было написано простая и понятная схема по ОБЖ. Вот что-то в этом духе нам пытаются представить. Какие-то СВО, КТО, ну, в общем-то, если особенно не следить, то впечатление складывается, что ничего страшного не происходит. Как видим, и прости, что я так долго, может быть, ты хочешь меня что-то спросить, но меня прорвало. В Москве происходит все то, что происходило всегда. Празднество, веселье, жизнь течет, продолжается. И мы не видим вообще ни намека на то, что происходит что-то серьезное. Да, даже те, кто прям там находится на передовой, да, говорят о том, что все в порядке, сейчас справимся, выбьем противника, и осталось, в общем... Ну, минут 5-7. Вот. Выглядит так.
О чем говорит лексика того же самого Владимира Путина, например? Он использует слова провокация, дестабилизация, вот всякие подобные термины.
Ну, в этом особенно нет ничего нового, да, этот словарь используется достаточно длительное время. Это все такие канцеляризмы, да, вот он, как он сказал, раскрытие ситуации, да, ну, вот какая-то ситуация. Ситуация, она когда мы говорим о какой-то ситуации, мы можем это, опять же, контейнировать психологически. У нас вот какая-то ситуация там происходит, она вот в каких-то очень очерченных рамках. Неприятная ситуация, ну, с неприятной, эту неприятность мы переживем, как пелось, да. Ситуация... предполагает некоторую очерченность, а очерченность предполагает некоторый контроль, а контроль дает нам чувство спокойствия и возможности каким-то образом с этим справиться. Вот. Но, в принципе, в этом нет ничего удивительного, я с трудом представляю себе страну, которая бы в подобной ситуации сказала, что, знаете, мы вообще не понимаем, что происходит, неизвестно, где и когда окажутся в следующий момент наши противники, и никаких гарантий мы вам дать не можем, удачи.
Но ведь Путин так и сказал. Вот буквально, я процитирую. Можно я процитирую? Противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Он буквально говорит то, что ты сейчас сказал.
Отчасти да, но согласись, вот в твоей интерпретации, ну не в твоей интерпретации, а в прочтении, да, этой цитаты, это уже так страшно не выглядит. Ну, противник будет пытаться, получаться у него, конечно, будет вряд ли, ну, что-то там где-то, так сказать, пару хлопков, возможно, произойдет.
Действительно, нет, понятно, на территории Российской Федерации кто-то будет пытаться дестабилизировать дальше ситуацию, ничего страшного, если вам будет неспокойно в вашей Брянской области.
Да, ну видишь, тут же есть и обратная сторона монеты. Как бы тут нужно не переуспокоить, потому что когда мы пытаемся риск-менеджерить какую-то ситуацию, мы можем оказаться в положении, когда мы всех окончательно успокоили, а потом произошло такое, что нам уже информационно ну никак не обработать. Поэтому тут нужно держаться, как бы одновременно сидеть на двух стульях. И на стуле, что все в порядке, ни о чем переживать не стоит. И на стуле, что если вдруг сейчас случится катастрофа, мы говорили, что будут пытаться дестабилизировать. Мы же не скрывали, мы сказали, что будут пытаться дестабилизировать, и вообще успокаиваться не нужно. То есть здесь как бы два канала, есть два направления информационного освещения, и в случае чего будет просто усилен нужный, в зависимости от развития событий. Это всегда очень сложно, когда у нас есть какая-то ситуация, ну, есть, в общем-то, небольшой секрет для всех, да, что Владимир Путин обычно, когда какие-то происходят грандиозные события, такие не очень позитивные, он не сразу выходит к людям и предпочитает все-таки подождать, как-то разобраться с тем, что происходит. И это нормальный, на самом деле, подход имиджевый. То есть сначала мы разбираемся, что происходит, и потом, когда мы точно можем быть уверены в том, что вот мы сейчас что-то скажем публично, и через 10 минут это не поменяется, тогда уже можно выходить к людям и нормально, значит, по этому поводу высказываться. А тут меня, честно говоря, даже удивило, что Владимир Путин довольно быстро, ну, относительно быстро, но все-таки быстро. То есть еще ничего не улеглось, а уже какое-то его выступление по этому поводу, участие в, как называется, не конференции, но где ему отчитывались начальники. И он сам по этому поводу что-то тоже там сказал. Вот. И это произошло относительно быстро. Меня это удивило. Но, видимо, они сочли, что невозможно уже отмалчиваться, что молчание по этому поводу будет нести большие риски, чем вот эта попытка продержаться до какой-то большей ясности. И из этого я делаю вывод, что, наверное, они думают, что ясность-то не наступит. Что вот эта ситуация непонятной динамики вот этого пресловутого тумана войны будет здесь, наверное, надолго. Ну, видимо, если бы они считали, что они точно с наибольшей вероятностью выбьют врага там в ближайшее время, наверное, бы не стали бы так быстро говорить. А тут, видимо, сочли, что это лучший вариант. Вот. И это говорит о многом, как мне кажется.
Мы дошли до страшных времен. Даже российские официальные лица и пропаганда не плещут вот этот оптимизм через экраны.
Да, ну, смотря кто, я видел, я забыл, как зовут, Аптия Лаудинов, по-моему, да?
Да.
Он говорил, что там настроение хорошее, запасайтесь попкорном. Так что, в принципе, оптимисты есть. Мы, русская земля еще богата оптимистами. Все в порядке.
Вот я как раз хотела про Апти Алаудинова поговорить и, в принципе, про вот эту репутацию спецподразделения «Ахмат», которое разминулось с ВСУ, и поэтому ВСУ смогли пройти на территорию Российской Федерации. Ну и дальше мы наблюдали, как Апти Алаудинов делает противоречивые заявления, потом сам же себя опровергает. В общем, занятное было наблюдение. И нет ли ощущения, что вот этот спецполк «Ахмат» становится каким-то мемом в интернете?
Ну, мемом не мемом, но как мы относимся к слову «мем»? Просто мем – это что-то заведомо смешное, как вот мы для себя…
О, для шуток, скажем так.
Да-да-да, но мем-то на самом деле по Докинзу – это просто минимальная единица информации распространяемая. И в этом смысле, да, мем, в этом смысле они точно мем, потому что они представляют собой такую отдельную информационную единицу. О них отдельно говорят, о них информация передается из уст в уста. И надо сказать, что и украинская сторона, да, она же вот, когда показывали видео с первыми пленными, недаром пытались показать именно ахматовцев. То есть для них тоже это почему-то было важно. Для той стороны тоже это не просто одни из солдат ВСРФ, а это какие-то особенные солдаты. Почему-то их с точки зрения украинской уже информационной машины показалось верным и выгодным продемонстрировать как пленных. Почему? То это вопрос к украинцам.
Не, но при этом есть ощущение, что как-то Ахмат никогда не оказывается там, где он нужен. Вот Пригожин, это Пригожин, они как-то так и не доехали. Разминулись с войсками ВСУ каким-то удивительным образом.
Да, ну, как сказать, есть же технологии стелс, вот эти вот, которые позволяют оставаться незамеченными при каких-то сложных военных обстоятельствах. Может быть, они ими овладели. Как сказать, я, поскольку не военный эксперт, мне трудно сказать, может быть, это выдающийся
бойцов. Я скорее про какую-то медийную репутацию Ахмата.
Медийно, ну, что тут греха таить, конечно, медийная репутация у них сомнительная в связи со всеми последними событиями, вот, но, опять же, вопрос в том, насколько, просто понимаешь, когда какой-то объект оказывается в центре внимания, он в любом случае обрастает там целыми такими большими ветвистыми, значит, слухами, разными легендами. И, как правильно говорят военные аналитики, да, туман войны в этом смысле очень затруднительно позволяет как-то оценивать такие вещи, то есть сравнивать реальность и вот эту информационную реальность, насколько они друг с другом пересекаются. Да. Ты иногда слушаешь про какие-то населенные пункты, которые на линии соприкосновения, да, и там, или там вот вагнеровцы, например, тоже, да, вот соединение как бы миметичное, известное. Одни говорят, что это, значит, худшее из всех соединений, которое было, да, вот небезызвестный Майкл Наки, признанный иностранным агентом Российской Федерации, постоянно об этом говорит, и это вот его мем для его зрителей, да. Другие же, и мы видим, что многие так называемые Z-блогеры и так далее, или военкоры, пишут, что вот, ждем музыкантов, когда они приедут, и, значит, тогда-то мы и выдавим украинцев из Курской области. И не будучи военным экспертом, ты слушаешь и то, и слушаешь и другое, и и, в общем-то, оказывается в большом затруднении. И в этом смысле я, несмотря на то, что, может быть, я чуть лучше разбираюсь в механизмах информационного влияния, я оказываюсь в таком же подвешенном положении. Смотрю на это и пытаюсь каким-то образом выудить подлинное положение дел. Но я всегда стараюсь быть очень осторожным в этом, потому что, конечно, мне с моими взглядами на жизнь... один из этих взглядов может показаться сразу автоматически эмоционально ближе. И вот я всегда себя от этого удерживаю, потому что задаюсь вопросом, а я вообще разбираюсь в военном деле? Вот, может, мне просто не очень приятно там те или иные люди, я поэтому хочу считать, что они еще и профессионально некомпетентны. А может быть, и мне внушили это, что они профессионально некомпетентны. Это не значит, что они должны мне нравиться. Но знаю ли я это наверняка? Это всегда большой вопрос.
Скажи, а ты смотрел обращение жителей Курской области к Владимиру Путину?
Да.
Где они говорят, что вот мы с самого начала поддерживали СВО, а теперь вот страдаем, никто нам не помогает.
Печальное зрелище, но что тут скажешь. Жалко людей, и понятно, что в такой ситуации всегда есть надежда на какого-то ответственного человека, да, как в психологии принято говорить, на ответственного взрослого. Да, ребенок полагается на ответственного взрослого, который за что все решит. И это создает чувство безопасности у ребенка. И если это чувство безопасности нарушается, то ребенку становится очень тяжело. И если мы выстраиваем в стране авторитарную систему управления, то в этом есть некоторое пересечение с системой взрослый ребенок. Да? Недаром, если мы отматываем на несколько столетий назад и вспоминаем взаимоотношения, например, там, барина и крестьян, это всегда как к детям, как к несмышленным каким-то существам. Вот что-то от этого, какой-то флер остается. И, конечно, и люди, которые в данном случае оказываются вот в таком положении, они тоже надеются, что просто не знают о беде, что просто вот не до конца разбираются, что им надо только сказать, сообщить, и мама услышит, и мама придет, и мама меня непременно найдет, но просто ей нужно знать, что вот я тут, и сейчас все будет хорошо. И это дает надежду на спасение. Ты понимаешь, что надо делать. Надо проинформировать, надо донести информацию до верха. Ну, мне что-то подсказывает, что проблема не в этом. Вот, но... Хочется верить, что все-таки в той или иной мере до них помощь дойдет. И надо сказать, что я очень приятно был. Не то, что удивлен, вот, знаешь, я удивлен тому, что я удивлен, когда такие люди, например, как Noise MC, тоже, по-моему, признанный иностранным агентом, я, правда, не уверен. Кажется, да. Поддержал сбор средств в помощь жителям Курска. По-моему, ничего более очевидного и как бы этически бесспорного представить трудно. Помогать людям, которые пострадали от войны. Какая разница, где они находятся? По ту или по эту сторону границы. И когда я увидел, что кого-то это не устроило, я имею в виду даже не украинскую сторону, бог с ней, с украинской стороной, это их дело, а там внутри российской оппозиции, российского либерального общества, немало людей начали его критиковать. И для меня это было абсолютным шоком, просто такой маркер ситуации. Мы живем вот в такой день, в такую минуту, когда человек может сказать, я хочу помочь людям, по которым прокатилась война, давайте соберем деньги, ему говорят, и к нему какие-то есть претензии предъявляются. Немыслимо просто.
А у тебя есть какое-то объяснение вот этому логическому противоречию? С одной стороны, поддержка СВО, с другой стороны, недоумение, как же война докатилась до их родной земли?
Да, на самом деле все очень просто. Видишь, мы с тобой это сидим, живем, анализируем тут, разбираемся день ото дня во всех этих вопросах. Люди просто живут свою жизнь. Ну, случилось, да, неприятно. Но пока конкретно к ним в огород не прилетел снаряд, Нет никакой войны, нет никакой СВО, и КТО нет, ничего нет. Где-то там что-то происходит. Ты дистанционно можешь к этому как-то отнестись. А пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как известно. Вот теперь для этих конкретных людей грянул гром. До них сейчас только все началось. Для людей, которые вот особенно переживательные и которые могут себе позволить в силу многих там, особенностей своей жизни, этому уделяется только внимание и интеллектуального, и эмоционального. Вот они уже несколько лет в этом всем варятся. А для людей... Только все началось. Ну да, у них там карточки отключились. А какая разница, человеку в суд же работает у него MasterCard? Что он там в... Когда он последний раз в Милан из Суджи летал? Прямые рейсы, я не могу, когда отменили. Да, Милан Суджи. Наверное, я при всем уважении, не то, что хочу как-то, знаете, тут издеваться над провинциалами, ни в коем случае. Я имею в виду, что просто, скорее всего, рядовой житель Суджи не очень заметил каких-то там уходов брендов модных, уходов визы MasterCard и всего остального из России. Поэтому какого-то серьезного воздействия на них, ну да, это приграничная зона, конечно, они наверняка чувствовали большую нервозность, чем люди где-нибудь в Москве, но так или иначе, пока не случится реальная катастрофа конкретно с тобой, все это кажется далеким каким-то, далекой историей кинематографической. Вот, а когда начинается беда с тобой, тут-то ты начинаешь хвататься за голову, как же так, почему же? Но требуется время для того, чтобы осмыслить и все расставить по своим местам. И худшее для этого обстоятельство – это когда твой город бомбят, по нему едут танки, и тебе нужно куда-то срочно спасаться. Вот. Я тут узнал, что у меня, оказывается, есть дальние родственники, которые там находятся, и не все из которых смогли эвакуироваться. Я узнал о них, правда, благодаря тому, что как бы, вот эта ситуация произошла, да, забавный такой по-черному парадокс. Вот. Но... Я думаю, что, как ни прискорбно, вот эта ситуация, она, конечно, дает импульс для того, чтобы люди об этом поразмышляли, но вряд ли сейчас. Когда человек находится в режиме спасения, да, эвакуации, последнее, о чем он думает, это «а правильно ли было?», да, «а какие были предпосылки?» и так далее. Кроме того, надо сказать, что только озлобляет зачастую. Да, когда прилетает конкретно тебе, ты не очень хочешь задумываться, что там было до этого, какие там были предпосылки, кто прав, кто виноват. Вот конкретно мне прилетело, где те гады, которые по мне стреляют, или какой урод дал приказ вводить войска в мой город. Все остальное меня не интересует. Я рассматриваю только вот ситуацию в пределах там 5 сантиметров от и до. А все, весь остальной контекст отказываюсь рассматривать. Что тоже естественно вполне. Тебя интересует, что с тобой творится, что с твоим домом.
Вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Вадим, как вы думаете, почему россияне, критикуя мэров, губернаторов, генералов и даже вранье по телевизору, так и не доходят в этой логической цепочке до главного виновника?
А потому что дальше некуда идти. Это же после этого наступает разочарование. Нет, все, после него, если до последнего, если и последний тоже не тот, то что тогда делать? Тогда наступает экзистенциальный кризис. Это такая же проблема. То есть это на самом деле психологически тот же феномен, как вопрос взаимоотношения с Богом. Когда человек задается вопросом, как же так на земле столько горя, столько печалей, а как же Бог это допускает? И человек пытается как-то примириться с этим, найти какое-то взаимодействие. На самом деле, и недаром говорят, что власть – это воплощение Бога на земле. Да? Именно так это испокон веков преподносилось, и люди так это воспринимали. И поскольку там, государь – это в известной мере такое воплощение, наместник Божий, то отношение к нему отчасти переносится то же самое. Он все сможет, он все решит. А если вдруг он не может и не решит, а он еще какой-то, может, он еще и не хочет решать, может, но не делает это, такие мысли, если... а что тогда? Тогда, что называется, ничего святого. И с этим как дальше жить-то? Очень трудно. Поэтому...
Ну, какая-то немного устаревшая модель поведения. Одно дело, когда наместник Бога на земле родился, стал царем, потом умер и пришел новый наместник, а другое дело, когда, ну, вроде как мы все еще его выбираем.
Ну, как устаревшая, понимаешь? Устаревшая она была бы, если бы ее не было на земле, если бы большинство людей так себя не вело. А это же не российская какая-то особенность. Можно посмотреть на, в общем-то, многие другие авторитарные режимы, да, и демократия пока не является главным режимом на Земле, как мы знаем, да. Большинство людей живут в недемократических режимах, поэтому и как-то в основном с этим мирятся. И поскольку жизнь конкретного человека, как правило, слишком как бы, скромна, и каждый человек, как правило, не может повлиять на такие грандиозные процессы частным образом, да, не в результате выборов, а вот, ну, вот живет он, живет какой-нибудь там китаец, где-нибудь в поле рис растит, замечательно, хороший, прекрасный человек. Что он может вот в этой ситуации изменить? Примерно ничего. Ему надо изменить то, что внутри себя, так, чтобы жить в гармонии с окружающим миром. Он находит себе объяснение. Человек всегда находит объяснение тому, на что он не может повлиять. Вот это одна из тех ситуаций, потому что если, понимаешь, когда мы оказываемся в ситуации, что никто нам не поможет, и все вокруг нас бросили, надо делать что-то самому. А это очень страшно. И надо делать что-то, причем надо принимать какие-то порой страшные решения, грандиозные. Может быть, уезжать из страны, может быть, какие-то там менять политические взгляды, вступать в какие-то там партии, чем-то заниматься. В общем, какие-то страшные вещи приходится делать. Надо всю жизнь менять. И нас просто мозг от этого защищает, выстраивая такую систему, при которой это не требуется. А поскольку все люди в этом нуждаются, то люди друг другу дают социальное подтверждение этому. Это социально одобряемый ответ, и он же еще из телевизора одобряется. Поэтому выйти из этого замкнутого круга, когда он еще эмоционально приятен, спасительно буквально, крайне затруднительно.
Как ты объясняешь какую-то болезненность в обсуждении участия срочников в этом конфликте? Потому что там ведь и так гибнет достаточно большое количество людей. Часть из них мобилизованы, это не профессиональные военные, это не те, кто, скажем так, выбирал участь военного. Но сейчас, когда говорят о том, что там где-то под Курском взяты в плен срочники, туда планируется перебросить еще срочников, это будто бы поднимает какое-то общественное негодование.
Да, ну я вообще персонально, как человек, всегда исхожу из того, что мне жалко всех, мне жалко и тех, кто выбрал, и тех, кто намеренно пошел убивать и умирать. Мне и этих тоже жалко. Но понятно, что чем моложе и невиннее человек в глазах общественности, тем больше к нему сочувствия. И вчерашние школьники, которые могли там оказаться, конечно, неизбежно выглядят фигурой, которой будет больше сострадания. И на самом деле удивительно, знаешь, есть еще такой феномен, когда говорят... Вот там погибло столько-то мирных жителей. То есть всегда, когда рассказывают про какие-то там взятие города, какого-нибудь еще что-нибудь, рассказывают про мирных, как будто бы жизнь солдата, который там погиб, она менее ценна. Особенно если это солдат, который защищает свою родину, хотя мне абсолютно равноценны жизни всех солдат и всех людей, и всех мирных. Я живу в концепции, когда все жизни абсолютно равноценны. Хотя понимаю всю критику к такому подходу и... Это повод для отдельного разговора. Но мне жалко всех, да, но понятно, а если бы там еще котиков отправили туда маленьких, значит, под танки бросали бы, их было бы еще более жалко. Ну, как бы это может прозвучать цинично, но понятно, что чем кто-то выглядит невиннее и беззащитнее, тем больше его жалко. Ну, а кто может быть более невинным, чем там, мальчишка, который вчера... Тем более сейчас же возраст вхождения в реально взрослую жизнь по всему миру поднимается, особенно в странах цивилизованных, грубо говоря. Вот. И если раньше там, как говорили, приводили в пример, что значит, Гайдар уже там, в 14 лет полком командовал и все такое прочее, такой классический советский мотиватор, то сегодня в 14 лет, ну, есть такие мальчишки, конечно, но их совсем уж меньшинство, это трудно представить. В 14 лет сегодня это совсем дитя, да и в 18, в общем-то, тоже еще совсем не то же самое, что 18-летний парень там в 41-м, например. Поэтому... Конечно, этого мальчика, который выглядит более по-детски, и интересы у него совсем другие, и жизнь он другую прожил, ничего еще, скорее всего, не успев после себя оставить, конечно, его людям будет жалко больше.
А может это стать, на твой взгляд, какой-то точкой, после которой люди начнут проявлять больше политической активности, например, отстаивая своих близких, отстаивая право срочников не воевать?
Ну, все зависит от масштаба. Если это какие-то более-менее единичные случаи или, ну, под единичными я, конечно, подразумеваю не прям вот совсем уж единицы. Ну, не знаю, там, отправили туда роту одну, допустим, срочников. И если что-то случилось, то ужасно, но вряд ли что-то поменяет. А если это будет другой тип войны, когда воюют уже в основном срочники или там все срочники в большинстве своем, да, кроме тех, кто там минимум охраняет остальные границы, ну вот, все отправлены туда, и они там гибнут просто пачками, тогда другой разговор. Нет, конечно, это, как нам показывает история, может являться важным фактором для изменения общественного мнения. Вопрос, как ни страшно, в объеме, да, несмотря на то, что каждая отдельная человеческая жизнь ценна, война это, в общем-то, создает такие условия, при которых мы меряем там уже тысячами, десятками тысяч смертей и вот в таких объемах что-то меняется.
А ты наблюдаешь какое-то изменение в обсуждении мобилизации?
Ты имеешь в виду, что люди говорят, что повысились шансы в связи с этим на мобилизацию?
А повысились шансы, что мобилизация сейчас нужнее, что она полезнее, вот что-то такое. Что, казалось бы, увеличивает шансы на проведение этой мобилизации в действительности.
Ты знаешь, я опять же смотрел разные обзоры, связанные с там, военной частью, военных аналитиков, которые высказывались по этому поводу, будет или не будет мобилизация в связи с этим, и это один вопрос. А твой вопрос скорее он про такое общественное мнение, и надо сказать, что, конечно, чем больше я живу за границей, тем меньше я чувствую вот этот самый пульс, то есть вот это вот ощущение, знаешь, вот повисшего в воздухе вопроса. Как ни странно, я, честно говоря, думал, что это будет влиять меньше, потому что, ну, мы все равно все сидим в интернете, какая разница, из какого города мира ты сидишь в интернете. Но как будто бы это влияет. Это влияет, потому что, мне кажется, это связано с тем, что у тебя меньше социальных интеракций просто с людьми из твоей страны, потому что ты, твоя жизнь перестает с ними быть связана, соответственно, вы просто меньше это обсуждаете, и все равно даже в интернете у тебя все равно жизнь становится локализованной немножко в другом месте. Поэтому мне и правда трудно сказать, насколько люди вот между собой это ощущают, но есть прекрасные опросы, да, вот эти, я забыл, кто это проводит, нет, не Russian Field, может быть, ты мне подскажешь, когда спрашивают, как ваши соседи и друзья, там повысился ли у них уровень тревожности и переживаний, этот регулярный срез. Вот, и тогда безумно взлетел уровень стресса по опросам, да, и всегда подчеркивается, что это очень правильно сформулированный вопрос, потому что если спросить человека, нервничаете ли вы больше, человек скажет, нет, ну ни в коем случае, я кремень. А если спросить, как там друзья и близкие, ну, это, да, эти, конечно, сдали. Вот, и поэтому обычно спрашивают так. И вот когда была мобилизация, рейтинг тревожности взлетел страшно, и с тех пор только опускался. И вот посмотреть, я не знаю, вышло ли уже свежее исследование на эту тему, надо посмотреть, взлетел ли уровень тревожности именно в связи с событиями в Курской области. Но честно, вот так интуитивно, мне кажется, что вряд ли, потому что настолько люди, мне кажется, уже привыкли к каким-то событиям, ну там ДРГ какие-то заходили, там залетали вертолеты, ракеты прилетают в Белгородскую область, поэтому мне, честно говоря, кажется, что пока вот в таком масштабе, наверное, людей это могло вот в первое время вызвать страх, потому что как отреагирует государственная власть, может, они прямо сейчас объявят войну, там, не знаю, жахнут ядерной боеголовкой. Но поскольку такого уже, очевидно, не случилось, мне кажется, сейчас люди, скорее всего, скажут, да, ну, видимо, это продолжение всего того, что было и до этого, то есть что принципиальной разницы нет, и сверху им такое послание отправляется. То есть принципиальной разницы нет. Что было, то есть сейчас, ну, вот, да, теперь вот еще в Курской области там небольшой пятачок такой возник, как бы ничего существенно не изменилось. Ну, было бы странно, опять же, если бы они собирались вместе с этим устраивать мобилизацию, хотя, опять же, мы знаем, что Песков говорил за сколько, за 3 дня, что никакой мобилизации просто вот, ну и в помине нет, о чем вы говорите вообще, какая мобилизация, вот, и потом она случилась, так что черт его знает, что будет с мобилизацией, честно говоря. Ну, я так понял, что военные эксперты говорят, что шансы на нее не сильно возросли, а вот гражданских я больше слышал экспертов, которые говорят, что она как раз возросла. По-моему, Алексей Алексеевич тоже Венедиктов говорил, что теперь, по его мнению, шансы на это выше, если я не ошибаюсь, конечно.
Давай на рекламу прервемся. У нас на shop.diletant.media есть еще одна книга из серии «Страницы советской истории», книга Никиты Петрова и Марка Янсина. Называется «Сталинский питомец Николай Ежов». Она посвящена личности и судьбе Ежова, главы НКВД, который проводил в жизнь наиболее кровавые директивы Сталина. И в 1937-1938 годах число расстрелянных было наибольшим за все советские годы. Эта монография исследует его деятельность, подробно рассматривает обстоятельства его личной жизни, привычки, симпатии. Ну, в общем, такое масштабное, серьезное исследование жизни Ежова. Если вам это интересно, зайдите на наш сайт shop.diletant.media. Можете там же посмотреть другие книги из этой серии или из других серий. Их там тоже много. Заказывайте. Вы нас таким образом поддерживаете и позволяете дальше нашу работу проводить наши эфиры, вести какую-то деятельность, которая, мне кажется, все еще важна и нужна. Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор», у нас в эфире. Хотела поговорить про 2 интервью. Во-первых, интервью Яшина Дудю. Второе интервью тоже будет Дудю, но я бы хотела начать с интервью Яшина. Давай, угадай.
Наверное, интервью Михалкова. Классное было интервью когда-то. Недавно пересматривал.
Не, ну, хотя давай начнем, правда, с Яшина. Какие у тебя ощущения, какие впечатления?
Слушай, ну я как раз сегодня выпустил ролик с разбором этого интервью, не целиком, а риторических, даже не риторических, а коммуникационных, скорее, навыков Ильи Яшина. Мне, правда, в комментариях написали, что-то вы верите Илье, может, он все это выдумал. Ну, может, конечно, и выдумал, но, что называется, дайте Оскар. Это человеку описывает очень хорошо. Вряд ли человек, который не разбирается в эффективной коммуникации смог бы так здорово это все описать. Нет, на меня, конечно, произвело впечатление очень большое то, с какой... Какую открытость миру сохраняет этот человек, несмотря на то, что ему пришлось пройти, и вот эта готовность к коммуникации, по-моему, Борис Акунин, я вот буквально незадолго до нашего эфира, Борис Акунин признан иностранным агентом в Российской Федерации, опять же, если я не ошибаюсь.
Но,
по-моему, я, к сожалению, не ошибаюсь. Вот, по-моему, он недавно в Телеграме пост выкладывал о том, что его впечатлило, насколько Илья Яшин открыт к тому, чтобы взаимодействовать с людьми других взглядов, и насколько нам всем стоит этому поучиться у него. Вот это буквально то, что я пытался в своем разборе сегодня преподнести, ну, чуть более детализированно и на конкретных примерах. Но, понимаешь, мне пишут... чуть ли не с утра до ночи, о том, как люди не могут больше там, общаться со своими близкими и находить с ними общий язык, когда это люди других взглядов. И раньше мне трудно было им привести какой-то яркий пример, чтобы он их вдохновил. А тут я могу сказать, вот смотрите, человек в тюрьме сидел и со своими тюремщиками нашел общий язык, и со своими сокамерниками, которые совершенно других взглядов, нашел общий язык, и с конвоирующими ФСБшниками нашел общий язык. Ну, как не относись? Можно, не знаю, очень плохо относиться к Илье Яшину, пожалуйста, но, опять же, тот, кто плохо относится к Илье Яшину, наверное, скажет, что это все враки. Ну, мне вот кажется, что это правда. И если это правда, меня это очень впечатляет.
По риторике, насколько тебе, как кажется, Яшин говорил важные и нужные вещи? Здесь вопрос не критики Яшина, наверное, прежде всего к самому интервью.
Да, видишь, вот эта ситуация с его интервью, которое он дал сразу после, такое коротенькое по поводу переговоров, и затем его интервью... И стрим сначала был, потом было интервью Дудю, который тоже признан иностранным агентом. И вот внимание... зрителей приковано в том числе к вопросу его так называемого переобувания. Я это совершенно не считаю переобуванием, хотя я делал пост на эту тему, и мне как раз хотелось прояснения, мне хотелось лучше понять позицию Ильи Яшина, потому что сначала это показалось действительно странным и как будто бы внутренне противоречивым взглядом.
Я просто, прости, я с удивлением увидела такое количество критики в адрес Яшина, для меня это было каким-то откровением, я вообще не ожидала такой реакции.
Да, ты имеешь в виду по поводу вот этой двойственности, да, изначальной, которая возникла. Да, ну, это очень трудная, конечно, тема, потому что, с одной стороны, ты лично испытываешь эмпатию, ты понимаешь, человек вчера из тюрьмы вышел, то, что он вообще стоит на ногах, разговаривает, улыбается, это уже настолько впечатляет, что кажется, что договори ты вообще все, что хочешь, какие из тебя взятки на данный момент, вообще, какие тебе можно претензии предъявлять. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты понимаешь, ну... Это политик, это человек, избравший такой путь, и человек, которому даже в таких экстремальных условиях приходится неизбежно задавать вопросы, в том числе острые, которые, наверное, другому человеку ты бы задавать не стал. Да, и Навальный, внесенный в список террористов и экстремистов, и до сих пор оттуда не исключенный, к сожалению, говорил, что критикуйте меня и в тюрьме, и недавно в своем бонусном обзоре для моих платных подписчиков я говорил, что, наверное, он и... радовался бы и сказал бы, что и на том свете меня критикуете тоже, и это правильно и нужно. Вот и Яшин демонстрирует то же самое, и это хорошо. Мне нравится, когда можно спокойно разговаривать. Яшин, он всем своим видом, всем своим подходом транслирует готовность и открытость к диалогу и к критике, к спокойной дискуссии. Это так здорово, этого так сейчас не хватает на фоне страшных вообще там визгов, конфликтов. Вот только перед нашим самым, опять же, с тобой интервью или подкастом, беседой. Что у нас с тобой сейчас? Как это называется?
Эфир.
Перед нашим с тобой эфиром, да. Смотрел, что очередной конфликт в оппозиционной среде, что Максим Кац, признанный иностранным агентом, объявил о своей программе по, я так понял, привлечению спонсоров каких-то грантов, которые могли бы компенсировать российским блогерам на общественно-политические темы отсутствие монетизации. Использовал там лицо Майкла Наки, тоже признанный иностранным агентом. Майкл Наки по этому поводу возмутился. И вот там уже какие-то страшные тоже треды в Твиттере в очередной раз. И так, честно говоря, не хочется, чтобы эти люди вот тоже туда вовлеклись. У них сейчас такой ореол вот этой полусвятости после выхода из тюрьмы, как это обычно и бывает, что абсолютно нормально. Но вот этот как-то период полураспада святости, он какой-то вот, ну, довольно быстрый. То есть пройдет какое-то время, и мы уже не будем воспринимать этих людей как вот вчерашних каторжников. Все, они станут обычными, просто вот среди нас, такие же спикеры. И так этого не хочется, чтобы они вот совсем уж растворились вот во всем этом наблюдаемом безумии.
А можно ли как-то сохранить этот эффект?
Сохранить эффект нельзя, сохранить честь можно и совесть, и свой статус, не статус вчерашнего каторжника, но статус человека, который работает на коммуникацию, на усиление этой коммуникации внутри тех частей общества, а Яшин претендует, я так понимаю, на все общество. Он же сказал, я не собираюсь быть человеком, представителем какой-то там оппозиционной группы. Он сказал, я собираюсь быть рупором своего поколения. Амбициозно, но мне кажется, что Яшин, во всяком случае, с точки зрения коммуникационных навыков, недаром на это претендует. У него есть для этого серьезный запас навыков, ресурсов, жизненного опыта. Посмотрим. Просто не хочется разочароваться, и страшно поэтому очаровываться, потому что разочарований все мы пережили немало. Вот. Но хочется верить, да, что мы не увидим, не знаю, там, спустя несколько месяцев Илью Яшина, который ругается с Кацом, Кац ругается с Наки, Наки ругается с Пивоваровым, Пивоваров с Карамурзой, а Карамурза снова с Яшиным, и так по кругу. Очень бы этого не хотелось, искренне надеюсь, что такого не будет. И, кстати, все перечислены и признаны иностранными агентами, на всякий случай.
Ты еще подробно разбирал интервью Лебедева Дудю. А здесь что интересное ты заметил?
Слушай, Лебедев, честно говоря, меня поразил, не он, точнее, а его аудитория, тем, что я когда смотрел, я решил, все, я очень быстро должен сделать обзор, подготовил сценарий, буквально там вот сел с первых же секунд смотреть, писать, и просто не заходил в комментарии, мне казалось, что это очевидная история со вторым Кучерой, сейчас нужно просто детализированно объяснить, где были какие конкретно ошибки и слабые места в риторике, но то, что сам провал Лебедева – это общее место, для меня это было абсолютно очевидно. Прошло время, я выложил обзор, я начал смотреть комментарии, и там все комментарии завалены абсолютно поддержкой Лебедева. Опять же, комментарии, я понимаю, что лента комментариев, она еще индивидуально подстраивается, то есть не у всех одни и те же комментарии первыми. Я знаю, что мне некоторые писали люди, что мы заходили, мы такого не видели. Но я специально даже с нескольких аккаунтов заходил, и у меня, с какого ни зайди, я листал там полчаса, час, ну, сплошная поддержка Лебедева. Почему так? Ну, в общем-то, я тоже рассказываю об этом более подробно в разборе своем. В первую очередь, конечно, потому что Лебедев дает обезболивающее. Лебедев позволяет, он дает как бы разрешение такое на все это забить. То есть вот Дудь ему какие-то очень тяжелые вопросы задает, а Лебедев ему говорит, ты знаешь, какие вкусные там улитки в Москве? Ты вообще пробовал? То ли дело в Шотландии. Вообще, да. А в Москве самое классное. Но разве это не хорошо? Давайте этому радоваться. Этому, конечно, стоит порадоваться. И кто бы спорил. Вообще, гастрономическая составляющая в России просто феноменальная. Готов подтвердить это. Меняет ли это как-то всю чудовищность нашего положения? Наверное, нет. Нужно ли противопоставлять одно другому? Нет. И Дудь не тот человек, который, как говорит Лебедев, как пытался Лебедев ему приписать, вместе с купелью выплеснул ребенка, да, вместе с водой ребенка выплеснул из купели. Нет, тут, по-моему, продолжает подчеркивать те положительные составляющие в России, которые есть. Просто было бы странно на фоне подобных событий, да, которые в России принято называть СВО, говорить о том, что, кстати, там улитки вкусные. Ну, мне это кажется аморально. Наверное, Дудю тоже. Да, фокусироваться в основном на этом. А вот Лебедеву нет. И это понятно, по понятным причинам получает большую зрительскую симпатию. Потому что, конечно, об улитках-то приятнее. Все бы мы хотели. Неужели мы бы с тобой, Лиза, не хотели оказаться в ситуации, когда нам реально в кайф поговорить о вкусных улитках? Или, я не знаю, о чем-нибудь еще. Я не знаю, может, ты не любишь улиток? Я не пробовал ни разу. Вот. Ну, наверное, раз вкусный, надо попробовать. Вот пошли бы и попробовали. Да, я был бы в России. Вот пошли бы, попробовали бы улиток. Вообще хорошо бы провели время. А вместо этого, да, мы вот как дураки по Лебедеву, да, сидим тут из пустого в порожнее, переливаем про Курск, про еще что-то. Вот нашли повод попереживать.
А как думаешь, Лебедев осознанно говорил про этих улиток для того, чтобы вызвать симпатию этой части аудитории? Или это просто вот его внутреннее состояние, улитки?
Ну, улитки – это же просто один из примеров. В целом, даже новости Лебедева, да, вот эти выпуски, где большая часть новостей – это какая-то, в общем, там, смешная ерунда, он всем подает как там, главная новость недели, и там, что я поковырял у себя в носу, да, вот, главная новость недели и так далее. И такое циничное отношение к каким-то глобальным катастрофам и перемешивание их с какой-то ерундой, Лебедев понятно, подает это как вот такая жизнь, да, жизнь-то действительно такая, но мы же сами вольны выбирать отношение к тому, как мы там ранжируем те или иные события по значимости, по драматичности, и человек на то и человек, что он может там проявить эмпатию кому-то, кто очень далеко находится и страдает, да, а подход Лебедева, как я его вижу, в том, что вот, вот у меня есть то, что вокруг меня, если вот здесь конкретно все в порядке, радуйся этому и... Дыши спокойно. И это, на самом деле, тоже важная мысль, потому что, когда человек оказывается в постоянном стрессе и не может просто, ну, даже порадоваться действительно свету солнышка за окном, это тоже плохо, и дум-скроллинг как бы ничему хорошему не приводит. Но, на мой взгляд, где-то посередине находится какое-то такое, ну, правильное, что ли, положение ответственного человека. Ну, тут мы переходим на ценностную картину, да, я просто выражаю свое мнение. Со мной, конечно, тут тоже можно радикально не согласиться. И к слову о выборе, о личном, о частном выборе, это вот как раз то, что в интервью Яшина на меня произвело большое впечатление тоже. Он там цитировал Виктора Франкла, знаменитого психолога, который пережил опыт концлагерей. И одно из основных посланий его книги, той, которая была посвящена «Скажи жизнь, да», которая была посвящена как раз концлагерю, в том, что в какие бы ты ни оказался обстоятельствах, ты все еще можешь выбирать отношение к ним. Это все еще пространство твоей свободы. Ты можешь сам выбрать, как к этому относиться, а пока ты это можешь сделать, ты всегда это можешь сделать, ты все равно остаешься свободным человеком. А какая-то степень несвободы есть у каждого человека, и того, кто находится в концлагере, и того, кто находится за его пределами. Поэтому несвободным можно быть, даже когда тебя никто не пленил. Так вот, говоря про Лебедева и наши отношения, вот мне кажется, что человек на то и человек, что он может не только выбирать отдыхать и развлекаться, он еще может выбирать кому-то сопереживать и там эмпатировать, несмотря на то, что, казалось бы, ему это ничего не дает. Вот он сидит у себя в прекрасной квартире где-нибудь в Москве и может пойти выпить смузи на Патриарших, стереотипно опишу это я. А он почему-то еще вот переживает о том, что в Курской области что-то происходит. Почему-то переживает, хотя мог бы не переживать, но он делает такой выбор, и, наверное, это и делает его человеком.
Так что, это был провал Лебедева или все-таки нет?
Как, смотря как к этому подойти, понимаешь, я думаю, что Лебедев с точки зрения выполнения своих целей скорее преуспел. Да, может быть, не в совершенстве, мог бы больше привести к себе сторонников и укрепить лучше симпатии уже имеющихся. Но в целом, я думаю, что, как не печально это констатировать, не печально в каком смысле, не то, что я там искренне Лебедева как-то не люблю, а в том смысле, что такой низкий уровень аргументации не вызывает у народных масс, что называется, какого-то отторжения. Всем ок. Ну, раз ок, то ок, что поделать. Ну, в этом нет ничего удивительного, так было всегда, и так, скорее всего, всегда и будет, плюс-минус, поэтому. Но каждый раз надеешься на то, что, может быть, в этот раз это будет все-таки более очевидно. Ну, тот же Кучера, например, да, все-таки Кучера, ну, уж совсем вот таким выпиющим случаем, что, ну, тут уже и те, кто с ним на одной стороне по отношению к военным действиям находится, сказать, что, ну, выдал, конечно, Оскар. Хотя со временем стали его везде приглашать, как бы так уже сгладилось. Но первая реакция была такая, что все от него хотели откреститься. Поэтому я думал, что здесь будет то же самое, но вот видишь, так не случилось. Поэтому скорее это его... Скорее он выполнил свои задачи. Ну, правда, и Дудь выполнил свои задачи. То есть эта ситуация просто win-win. Дудь показал... Все остались при своем, что называется. Да? Лебедев своим показал, какой он молодец, а Дудь тоже своим показал, какой Лебедев не молодец. И все разошлись. Ну, вот какого-то существенного перевеса ни в ту, ни в другую сторону не случилось. Как, например, в случае с Шевелевым, да, когда были дебаты... Ну, дискуссия у Лебедева с Шевелевым, да, и там и люди либеральных, оппозиционных, да, сказали, ну да, Шевелев тут, очевидно, провалился. Или как Кучерова тут у Дудя, там все было в обратную сторону. А тут как бы столкнулись и разошлись.
Я еще хотела с тобой обсудить то, как освещали, ну, вернее, говорили об Олимпиаде на российском телевидении и, в принципе, различные российские пропагандисты, всячески показывая, что не-не-не, нам эта Олимпиада не нужна, там одни сплошные трансгендеры, всякие нехорошие люди, и посмотрите на их церемонию открытия, на эту алжирскую боксершу посмотрите. В общем, ужас, кошмар. Вот ты здесь что наблюдал интересное?
Да-да-да, нам совершенно не важны эти трансгендеры. Кстати, вот они, посмотрите. Вот один, вот второй. Давайте обсудим еще. Да, совершенно. Это как с Такером Карлсоном, который совершенно не был как бы никому важен. И вообще и Америка это вся была противная. Неважно, кто Такер Карлсон приезжает в Москву, да, там рассказывают, какую он булочку с чаем выпил, где он, значит, в какой магазин зашел и так далее. Ну, это, в общем, та же самая история, потому что не может победить возглавь. Людям интересна Олимпиада. Вот как ни крути. Это грандиозное мировое событие. Ты не можешь сделать вид, что его не существует. Люди все равно будут смотреть. И если ты не занимаешь его информационным обеспечением со своей стороны, то этим будут заниматься те, кто его производит, те, кто его организует. Соответственно, люди в России посмотрят на этот там, веселый праздник, что-то им может не понравиться. Я уверен, что большинству людей в России и без комментариев по Первому каналу не понравилась бы вот эта история с Тайной Вечери и вот эти там танцы женщин с бородами или как-то женственных... феминно выглядящих людей с при этом борода. Я не знаю, как правильно назвать. В общем, все поняли, о ком я говорю. Надеюсь, мои попытки ни для кого не показались оскорбительными. Думаю, что для большинства людей в России это и так было бы чем-то не очень привлекательным. Но они бы, наверное, какую-то более сбалансированную точку зрения бы избрали. Да? Или, может быть, просто пропустили мимо ушей. Олимпиада, здорово. Мы же про спорт. Вот спорт посмотрели, классно. Посмотрели, кто выиграл, кто проиграл. Были за красивую игру, что называется. Там еще и наши спортсмены все-таки тоже себя как-то проявили, хотя и незначительно, да, к сожалению, ну, в силу понятного запрета, но это тоже было за кого поболеть. Вот, и было бы, наверное, так. Но поскольку этого позволять нельзя, нужно было обеспечивать вот такой негативный информационный фон и демонстрировать, что там все очень плохо, и вот мы в своей ежедневной сводке о том, как все плохо на Олимпиаде, снова возвращаемся к вам, дорогие друзья, вот трансгендеры, вот какие там еще были проблемы, я уже забыл, там отрезанные головы, по-моему, тоже не понравились.
Сено очень что-то грязное.
Сено грязное, безусловно, да. Вот, и так далее. Так что да, ну это, опять же, с точки зрения рациональной, это абсолютно разумный подход. Конечно, надо заниматься информационным обеспечением в такой ситуации, да. Как бы мы относились к этому симпатии или с антипатией, но это рационально.
Рационально, но разве людям не интереснее посмотреть соревнования? Потому что я знаю, что те, кто хоть как-то интересуется спортом, они, хоть и не было официальных трансляций в России, находили способы посмотреть Олимпиаду.
Да, ну, во-первых, одно другому не мешает. Во-вторых, все-таки ты же знаешь, насколько популярна желтая пресса. И желтая пресса все-таки она в основном не про спорт, она про какие-то скандалы, расследования, там, взаимоотношения и так далее. И когда дело заходит, когда разговор заходит о таких крупных событиях, все равно, конечно, самое главное это там, сколько презервативов было закуплено в Олимпийскую деревню, какие там кровати были для них неподходящие, как там антисекс-кровати, по-моему, были, которые в итоге оказались совершенно не анти. Ну, там вроде показали, что спортсмены оказались людьми со смекалочкой. Да. Вопреки Задорнову, не только у русских есть смекалочка, и они как-то нашли способ из этой ситуации выбраться. Вот, поэтому, конечно, такие вещи интересуют и не меньше, чем спорт, а то и больше. Да, и поэтому и с российской точки зрения, конечно, было бы разумно привлекать людей на такие вещи. Всем же хочется посмотреть. Вот это же к разговору про фрик-шоу, да? Почему фрик-шоу имеет такую популярность? Потому что всем хочется посмотреть, ужасаться и порадоваться тому, что какие мы нормальные, не то, что вот эти. Да? И поэтому, когда тебе подают информацию именно под таким соусом, вот посмотрите, какие там моральные уроды, извращенцы и разложенцы нравственные, то, конечно, тебе просто самому от этого приятнее. Ты думаешь, ну, слава богу. Там, смотришь на своего мужа Петю, бородатого, смотришь, вроде платье не надел еще. Ну и слава богу, ну хорошо.
Да, жизнь-то налаживается, как выясняется. Еще хотела обсудить с тобой игры. Компьютерные игры, как всегда, рассадник зла. Сейчас петербургская прокуратура потребовала запретить видеоигру Last Train Home о событиях гражданской войны. Насколько я понимаю, это игра со стороны чехословацкого корпуса. Игрок должен участвовать в гражданской войне. И игра, как говорит прокуратура, возбуждает ненависть, формирует неправильное мнение о событиях исторических. Ну, в общем, классический список. Что запрещать-то еще будем? Мне кажется, что ты должен разбираться в компьютерных играх, и я полагаю, что там запрещать не на запрещать. Там везде искажается история.
Да, мне вспоминается история с Женей Бэткомедианом, который, по-моему, еще никем не признан, слава богу, который организовал кампанию против игры, которая каким-то неправильным образом, по его мнению, демонстрировала солдат Красной Армии. И это такой был большой хайп времен моей школьной молодости. И потом выяснилось, что вроде как... И Женя, по-моему, удалил потом этот обзор с канала, потому что выяснилось, что на самом деле он там совершал вещи, которые было совершенно не обязательно делать. То есть он там весь обзор был построен вокруг того, что он сжигал людей в домах. И говорил, какой кошмар, меня заставляют сжигать людей. Потом оказалось, что можно было типа, это все дело обойти, никого не сжигать. По-моему, сейчас боюсь, конечно, дело давнее. Вот, боюсь немножко ошибиться. Игры, слушай, их запрещают испокон веков, ну, испокон веков, да, последние, сколько существуют компьютерные игры, не так давно они существуют, да, но самый громкий случай, это, конечно, был с GTA, наверное, ты знаешь, когда GTA появилась, это огромная вообще была история в Америке, у многих ассоциируется выход, там, GTA Vice City, вторая часть GTA из 3D-вселенной, с огромными скандалами, выходили митинги, там, один адвокат, забыл его имя, сделал феноменальную карьеру сначала на поэтому потом также это его карьеру погубило. В общем, для американцев эта тема тоже была очень такой громкой, к слову, да, о том, что нам представляют Америку как страну там, окончательных, опять же, моральных разложенцев, а это, на самом деле, страна тоже во многом такая традиционная, британская, и там вот такие вещи, как то, что там можно в игре кого-то задавить машиной и там застрелить, тоже вызвало очень серьезные протесты, шум, гам, скандал, и поэтому это как бы не новая штука. Россия не изобретательница бана компьютерных игр. Но, правда, уже давно исследования продемонстрировали, что касается насилия, и вот это одна из основных претензий, да, к играм, не выявлено никакого роста насилия. И, напротив, даже есть осторожные выводы о том, что наличие компьютерных игр, возможности в них играть, снижает, наоборот, уровень насильственных преступлений. Что касается неправильной подачи истории, ну, слушай, это как везде, это вопрос о свободе слова. Но если мы хотим, чтобы историю можно было подавать только одним единственным способом, никаким другим, ну, наверное, нужно все запретить. Мне не очень близок такой подход.
Теперь минута у нас еще остается. Тема, которая мне показалась довольно занятной. Человека, который опубликовал картинку, ну, такую карикатурную картинку с надписью «Фиг вам с маслом, а не яйца, верните петухов с фронта». Это было связано с ростом цен на яйца и с мобилизацией. Приговорили к 4 годам колонии, и в том числе поводом стала экспертиза, где говорится, что слово «петух» ведет свои истоки из воровского жаргона, где использовалось для обозначения пассивных гомосексуалистов. Это я читаю комментарий эксперта, видимо, взятый для как раз судебного заседания. И вот здесь мне показалось очень занятным, что у нас, оказывается, главное значение слова «петух» не птица, не самец курицы, а то, что идет из воровского жаргона.
Ну, почему же главное? Там же написано, что это главное. Одно из значений эксперт усмотрел именно использование слова в таком значении, в данном контексте. В этом ничего удивительного. Ну и что греха таить, я думаю, и ты, и я знаем такое значение этого слова. Мы сейчас не удивились, не достали, не сняли с полки какой-то пыльный фолиант, в котором откопали значение, которого никто не знает, и сказали, представляете, вот в таком значении тоже есть. Мы с тобой думаем, ох, вот это выдумщики, вот это они высосали из пальца. Ну, нет, мы знаем, что оно так используется, и довольно широко.
Ну, да, это не потому, что надо было человека сажать, это я просто... Мне кажется, это не то, что первое приходит на ум, когда ты слышишь слово «петух», если, конечно, оно не сопровождается конкретным контекстом. Типа, да, конечно. «Петух, ты чё?»
Вот смотри, ну там же написано, что ты говоришь, верните петухов с фронта, так же там написано было, правильно? Mm-hmm. Ну вот, ну, значит, здесь есть некоторая смысловая связка между петухами и людьми, правильно? А человека сравнивать с петухом...
Мне просто нарисовано это курица. Ну, то есть там как бы логично, цены на яйца подорожали.
Я не хочу быть адвокатом дьявола в данном случае, я не думаю, что стоит людей вообще за любые высказывания сажать, вообще свободу слова, в смысле... слов, которые не приводят к прямой агрессии, да, и не являются призывом к прямому непосредственному насилию, все остальные слова должны быть разрешены, на мой взгляд. Вот, поэтому не хочу быть, как бы оправдывать это и не оправдываю, но при этом мне кажется, что и слишком натянута претензия, что вот здесь даже не подумаешь о таком смысле, они вот притянули. Да нет, почему бы и нет?
В общем-то. Нет, тут даже скорее не претензия, а просто какое-то ощущение, что вот такая блатная лексика будто бы становится, не знаю, почти где-то вот на официальном уровне, что ей уделяется слишком много внимания.
Да, я с тобой соглашусь, и это вопрос не только речи там, политиков, допустим, но и в медиа. Мы перешли к ситуации, когда каждый человек сам себе медиа, и если раньше культура речи на советском телевидении, как ни крути, была совершенно иной, и там было непредставимо, чтобы по телевидению... не знаю, сказали матерное слово, например, да, ну, может быть, только в передаче какой-нибудь научно-популярной, и то, не знаю. Ну вот, а сейчас это запросто. То есть культура речи в любом случае снизилась. Хорошо это или плохо, кстати, не возьму судить. Может быть, и я бы, наверное, оценил это как нейтральную вещь. То есть, ну, просто вот так естественным образом развивается человечество. По-другому и не могло. Когда всем получили доступ к YouTube'ам, ну, теперь мы его обратно отдаем, цивилизации обратно, вот. Но на то время, пока мы получили доступ к таким благам, мы имели возможность все, мы простые кривозубые крестьяне, вроде меня, да, говорить с людьми своим простым человеческим языком. А значит, неизбежно средний уровень лексики используемой будет снижаться, как ни крути.
Да вроде бы не только мы, простые кривозубые крестьяне, но и сами бояре таким языком выражаются.
Да, а так правильно, дальше-то как-то рыба гниет с головы, да, и мы чувствуем возможности, они же находятся в том же самом пространстве, то есть мы этих людей воспринимаем как каких-то отдельных от нас, они же смотрят то же самое телевидение, смотрят тот же самый YouTube, да, понятно, что в рамках своего возраста и так далее, но тем не менее, мы все находимся гораздо больше в одном информационном пространстве, если не брать самую верхушку, наверное, Владимир Путин не находится, он, судя по всему, и компьютером не пользуется, да, но это все-таки там топ-3, может быть, людей, там, топ-5, да, самых-самых-самых высокопоставленных. В основном чиновничество и так далее, они живут в том же самом мире и воспринимают ту же самую речь, а речь же, она воспроизводится, то есть ее говорят, люди говорят обратно, отражают друг от друга, и она так вот как бы смешивается, и у нас же тут не 19 век, когда аристократия говорит на французском вообще, а русский – это язык крестьянства. Все-таки теперь мы говорим плюс-минус на одном языке.
Спасибо огромное. Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор», был у нас в эфире. Сразу после этой программы будет цена вопроса с Сергеем Алексашенко, так что не уходите далеко. Ну и, конечно, ставьте нам лайки, подписывайтесь. И подписывайтесь на Вадима Савицкого, на его «Когнитивный надзор» и в YouTube, и в Телеграме. Спасибо вам огромное и хорошего вечера.
Всем пока.